Доброе утро. Меня зовут Михаил Лайтман, а вас я знаю, Эдуард Тополь.
Я, честно говоря, когда шел на эту встречу, у меня было всего два вопроса. Но теперь появился третий, поскольку я вас увидел, и тут же возник вопрос. Как такой ребе, цадик, вообще человек, который ближе к Творцу, чем все мы вместе взятые, как он может курить? Как, что говорит Творец по поводу сигареты у вас в руках? Этого я не понимаю. Ну-ка, пожалуйста, вот первый вопрос.
Отговорка от этого дела самая простая. У меня было два великих учителя. В смысле, один, это мой великий учитель Рав Барух Ашлаг, который до своих 85 лет курил. И я рядом с ним. Причем курил такие сигареты, что броневые. Типа Беломора. А его отец вообще был такой заядлый курильщик, которому не надо было в жизни ничего, только кофе и сигареты для того, чтобы писать свои труды. Он написал огромное собрание по Кабале, 21 том комментарий на книгу Зор, 6-томник учения о 10 сферот и еще много разных книг. И все это только благодаря кофе и сигаретам. Так что... В общем, я вам скажу, да, мне курить вообще все запрещают и ругаются, но помогает, помогает сосредоточиться и помогает немножко так, ну, как-то, не знаю, мне очень тяжело без сигарет. А какое это отношение имеется к уровню человека, к духовному? В принципе, никакого. В общем, духовный уровень человека, он проявляется настолько внутри него, что этого незаметно и не видно никак по его внешним действиям в нашем мире. Окружающим совершенно незаметно ничего. Ученики могут немножко представить, что рядом с ними человек, который все-таки понимает что-то в духовном мире, потому что они уже знают, что же это за духовный мир, чуть-чуть догадываются, понимают, у них есть определения, определенные впечатления внутренние. Они участвуют вместе со мной в занятиях в наших, в исследованиях, и поэтому они могут это оценить. А так снаружи это ничем не проявляется. Я обычный простой человек. Человек должен думать о здоровье, потому что все-таки он должен выполнять в этом мире свою какую-то определенную задачу. Это верно. Это не связано настолько с духовным, что у меня нет ответа. В принципе, вы правы. Может быть, это просто надо поставить как очень важную перед собой цель, и тогда, естественно, как все остальные важные цели, ради которых... прилагаешь усилия и достигаешь, то надо и с этим также покончить.
На самом деле, я очень как-то внутренне сопротивлялся тому, что я выйду с вами на беседу, потому что это все равно, как если бы я сейчас пошел на беседу с Эйнштейном о квантовой физике или еще о чем-то, понятия не имея о том, что такое квант, и имея слабое представление о том, что такое физика. И я не люблю, честно говоря, выглядеть невежей и идти разговаривать с человеком образованным, показывая полное незнание. И я даже не очень понимал, зачем вам это нужно. Но мне это ладно. Но если бы ко мне пришел человек, который не знает алфавита, разговаривать о поэзии Пастернака. Да, ну вот примерно в таком соотношении я чувствую себя очень неловко. И перед самым выходом, значит, нашелся человек, который мне сказал, а какие у тебя проблемы? Почему ты так зажат? Вот тебе дан шанс, тебе сейчас идет свет, к тебе идет информация. Откройся и иди и спрашивай все, что угодно. И как-то я уже расслабился и успокоился. Действительно, если мне послали знающего человека, цадика, ребе, то почему бы мне не задать ему самые невежественные вопросы? Поэтому вот я честно скажу, я совершенно не подготовлен, вы на одном уровне, я где-то там, и у меня простые вопросы самого первого, нижнего уровня. Что такое Бог?
Богом называется общий, окружающий нас закон мироздания, который относительно нас проявляется в виде полной, абсолютной любви. Это ощущается на неживом животном растительном уровне, всех в объеме мироздания, а человек этого не ощущает, потому что он является по своей природе противоположным Творцу. Творец – это свойство отдачи, свойство любви, свойство, абсолютно альтруистическое свойство, которое окружает нас. Оно неизменно, постоянно. как, допустим, огромная любовь матери к своему ребенку. А ребенок ощущает в мере своей испорченности или исправленности это чувство, правильно или нет. Мы в таком отношении находимся с Творцом. На иврите Творец и природа – это одно и то же слово. Элуким. Одно и то же слово. То есть и природа, и человек, и Творец – это одно. Нет чего-то такого вне природы, окружающей нас, то, что мы ощущаем, и то, что мы не ощущаем, есть еще более высокие слои, скрытые от нас. В нашем же объеме. Все они вместе называются природа или Творец.
Тогда у меня возникает следующий вопрос. Если Творец – это любовь, ну, я сейчас пытаюсь, да, цитировать, так как то, что я успел поймать и зафиксировать в мозгу. Это то, если Творец – это то, что нас окружает, то почему я должен идти к нему? Он уже вот здесь во мне, он уже вокруг меня. Почему мне надо изучать каббалу или другие способы достижения, постижения Творца?
Мы созданы, в отличие от неживой растительной и животной природы, мы созданы со свободой воли, с возможностью поступать против природы. Не инстинктом жить и естественными изнутри нас возникающими законами, а эти наши правила поведения мы можем выдумывать сами. Это и есть свобода, которая нам дана. И, как правило, она приводит нас к плачевным результатам. Мы не знаем, чего желает от нас природа окружающая, поэтому мы все время находимся в противодействии, в противоречии с ней, и поэтому все время страдаем. Мы выдумываем, каким образом мы должны поступать, какие мы должны между собой создавать отношения общественные, семейные и так далее. То есть мы не знаем закона природы, который воздействует на человеческое общество. И от этого страдаем. Задача человека заключается в том, чтобы постичь этот закон природы и поставить себя в полное к нему соответствие. Так же, как мы, изучая законы физики, химии, законы природы той же, изучая их, можем правильно взаимодействовать с природой и при этом получать от нее какие-то выгоды. Также и человеческое общество, и человек, если бы они знали, каким образом должны правильно организовать себя, они бы пришли к комфортному, к уверенному, к счастливому существованию. А до тех пор, пока мы этого не достигнем, то есть до тех пор, пока мы не познаем Творца, вот этот общий закон природы, до тех пор мы будем страдать. Причем, поскольку мы развивающиеся, в отличие от остальных частей природы, человек развивается в течение своей жизни, не так, как животное, он развивается из поколения в поколение, то в зависимости от нашего развития мы становимся все более и более противоположными природе, этому закону отдачи и любви, противоположны Творцу. И в мере этой противоположности мы страдаем. Поэтому познать Творца – это значит понять, как правильно я себя должен вести для того, чтобы стать счастливым, абсолютно ощущающим вечность и совершенство. Вечность даже. Потому что мы в нашем маленьком узком мирке, который ощущаем в наших противоположных свойствах от Творца, ощущаем себя маленькими, ущербными, смертными и так далее.
С момента рождения я был ближе к законам природы, к Творцу, к мирозданию, чем сегодня. Значит, тогда моя задача вернуться в то состояние. Правильно я понимаю?
Нет. Задача человека заключается в том, чтобы он развивался. Причем это развитие задано природой, мы вынуждены развиваться. Смотрите, в каждом поколении люди становятся все более алчнее, эгоистичнее, умнее, понимают лучше, как себя соединить больше с природой, создают все более и более изощренный свой искусственный мир. Но задача заключается не в регрессии, не вернуться обратно в пещеры и к первобытной природе. Задача заключается в том, чтобы именно на уровне этого огромного эгоизма, который сейчас у нас есть, вот на этом уровне, когда мы пришли к полному уже его осознанию, что он является нашим, в общем-то, врагом, что он приводит нас к постоянным проблемам, что мы находимся в огромном кризисе во всех наших областях деятельности человеческой. Несмотря на это, именно на уровне этого эгоизма, на его высоте, стать равными Творцу. Тогда мы станем действительно равными всей природе, станем, ощутим вечность, бесконечность, совершенство и счастье в нашем существовании, как в земном, так и внеземном. То есть мы не будем даже чувствовать разницы между жизнью и смертью нашего животного тела.
Скажите, пожалуйста, вы уехали когда из России?
В 1974 году.
Вы уехали каббалистом?
Нет. Я занимался биокибернетикой, меня интересовала жизнь, ее смысл, ее цель. Для чего существуют вообще белковые тела? И поэтому я пошел на эту специальность. Естественно, ответа на нее не получил. Переехав в Израиль в 1974 году, продолжил свои поиски, пока где-то в 79-м году не нашел каббалу.
Вы ушли из физики?
Я ушел из своей специальности, да, полностью, с переездом в Израиль.
Я уехал в 78-м году, совершенно, ну, просто, не то чтобы атеистом, но абсолютно непросвещенным и никак не подготовленным. И первая книжка, которую я прочел в Риме, вы, наверное, тоже ехали через Рим, да, через... А, нет, вы ехали напрямую.
Да.
Да, значит, первая книжка, которую я прочел, была книга Буллера, по-русски переведенного. И я там извлек оттуда, ну, несколько мыслей, но главное, я извиняюсь, я там вычитал, что при рождении Господь Бог, или природа, или Творец, как угодно, награждает каждого из нас, помимо душой, еще каким-то талантом. И когда нас призовут наверх, когда мы пойдем обратно к Творцу, то там не спросят, там, сколько раз я обманул кого-то, или сколько раз я изменил, или кому-то я причинил вред или нет, и, ну и так далее. Все наши мелкие грехи. Первый вопрос будет у Господа Бога. Вот я когда тебя отправлял на землю, я тебе дал такой-то талант. Что ты с ним сделал, как ты его реализовал? Меня это на самом деле очень согрело, потому что, ну, каждый грешен, и, наверное, на мне немалое количество грехов. Но вот я так думаю, что если я попаду все-таки пред его очи, то я положу на стол 25 книг, из них 3 книги на еврейскую тему, любимые и ненавистные, и тем самым получу хоть какое-то прощение. Теперь у меня есть прямой, как я думаю, способ узнать, так это или нет, чтобы мне готовиться.
Ответ, я думаю, вас разочарует, потому что никакого такого свидания с Творцом не будет, потому что свидание с Творцом должно состояться в этой жизни, а не после смерти тела. Человек не получает, расставшись с этим телом, ничего иного, чем то, что заслужил при нахождении в этом теле. То есть то, что достиг, то в этом ты и остаешься. Для того, чтобы дать человеку в следующий раз и далее продолжить свое совершенствование в этом мире до полного подобия Творцу, для этого снова-снова душа облачается в животное тело и продолжает снова свой земной путь. И так из поколения в поколение. Каждое поколение – это практически те же души, что были в прошлом поколении, которые возвращаются, облачаются в новые тела. Никакой встречи с Творцом загробной нет. А человек должен достичь в этом своем существовании полного подобия той альтруистической абсолютной силы, которая называется Творцом.
Значит, есть душа, да? А что такое душа тогда? А душа не встречается с Творцом?
Душой называется наше внутреннее потаенное побуждение к отдаче, к совершенствованию, к достижению вот этого наивысшего корня, слияния с нашим корнем, откуда мы происходим. Но нет никакого отличия между нашей земной жизнью сейчас и якобы существованием после смерти. Нет после смерти у человека большего, чем того, чего он достиг в своей душе во время своей земной жизни. То есть, если человек...
Как бы это все выдумал и сочинил, и он не прав. Нет встречи суда, нет вообще судного дня. Тогда,
ничего.
Значит, никто нас не судит.
Ничего абсолютно этого нет. Человек умирает полностью, как говорят материалисты. Умираешь, умираешь. Все. Если ты до этого, до мгновения своей смерти, создал в себе еще дополнительный орган ощущений, дополнительное свойство альтруистическое над эгоистической природой, если ты уподобил себя над собой, над теми всеми свойствами, которые в тебе возникают, ты смог уподобить себя над ними с помощью их, инверсно, уподобил себя Творцу, вот это свойство, которое ты достиг в течение этой жизни, оно и называется душой, оно и остается с тобой. Ты еще в течение этой жизни начинаешь ощущать себя в соответствии, в подобии, в связи с этой абсолютной силой, которая нас окружает, в той мере, в которой ты ей соответствуешь, ты ее и ощущаешь. Вот это свойство и называется душой, и с этим свойством ты и остаешься после смерти. Потому что ты его заработал, и оно не подлежит прекращению существования, как наше тело.
Эти свойства, которые вот я в своей жизни, душе приобрел, они переходят следующему поколению? Или душа снова, как чистый лист бумаги, переходит дальше?
Нет, не как чистый лист бумаги. Именно из поколения в поколение. Вы, допустим, существовали в нашем мире уже в различных телах там 30 или 40 раз. Значит, все эти метаморфозы, которые вы прошли во всех этих своих жизнях, они все скапливаются и постепенно-постепенно приводят вас к такому моменту, когда вы начинаете спрашивать о цели своего существования не в простом виде, где-то почему мне не везет, или где-то что-то заработать, или почему-то я все время проигрываю и так далее, то есть о земных каких-то проблемах, почему у меня не решаются эти проблемы, а начинаете спрашивать, почему я не ощущаю выше этого мира. У вас начинает внутри вот в этих ваших всех опытах и выводах из всех ваших жизней образовываться вопрос о более высшем существовании. И это является зародышем вашей души. Начиная с этого момента, если вы будете этот вопрос развивать, если вы будете вместе с ним развиваться, тогда вы достигнете того, что начнете внутри этого вопроса ощущать ответы, ощущать новые свойства, которые называются душой.
Если, ну это мы говорим в положительном смысле, но есть биографии, когда, соответственно, душа может быть отягощена на протяжении жизни преступлениями, пороками, да? И вот в всем этом отягощенном состоянии она переходит в следующее физическое тело, и тот человек платит своей несчастной судьбой за совсем другую жизнь. Так это или нет?
Нет. Нет. Расчеты происходят только с душой, только с ней относительно ее цели. Насколько устремляется она к своей цели, насколько человек пытается именно над всем земным, не пренебрегая им, участвуя во всей своей жизни, жена, работа, дети, своя профессия, увлечения даже свои, над всем над этим, он одновременно и развивает вот эту свою точку вечную, которая в нем, или нет? Если он не развивает ее, значит нет в ней души, значит она точка, которая просто где-то внутри скрыта в нем. Если она немножечко проявляет себя в человеке, он начинает чувствовать ее, начинает чувствовать вопрос, а ради чего я существую? И этот вопрос вообще спрашивают его все дети, только потом мы это забываем. Так вот, если он не забывает, а начинает дальше развивать этот вопрос, искать на него ответ, с этого развивается душа. Кстати говоря, очень относительно все эти проблемы, которые делает человек себе во время жизни, это когда он там грешит, делает какие-то поступки неблаговидные, это все очень относительно. Их надо сопоставить не с тем, что мы представляем по нашему какому-то земному кодексу, а в соответствии с тем понятием абсолютного альтруизма, абсолютной любви, которая представляет природа. Поэтому мы не можем сейчас, вот если не понимаем этого закона абсолютного альтруизма, судить людей. Потому что, в принципе, если мы задумаемся над тем, исходя из чего человек поступает, почему он делает те или другие поступки, мы увидим, что он, в принципе, свободы воли не имеет. Он не заказывал себе у кого родиться, в какое время, в какой семье, получить какое воспитание, под воздействием какого общества сформироваться. И поэтому, когда он становится уже большим, в нем говорят все то, что в него вложили. И исходя из этого он поступает. Почему же мы его должны наказывать якобы за то, что он так поступает? Ведь это не он, а то общество и те свойства, которые в него вложены изначально. Поэтому надо подойти к человеку так, чтобы еще выявить, а вообще это сам ли он выбрал с мотивацией своих поступков и сами поступки. Значит, мы тут должны выйти немножко наружу из человека, начать оценивать его с точки зрения его взаимоотношения с его целью, с Творцом. И тогда мы обнаружим, а где же вообще есть в нем эта свобода воли? В чем она заключается? Есть ли у людей свобода воли? И тогда мы увидим, что свобода воли, она в общем-то заключается только в развитии души, а не в земной жизни абсолютно. В ней мы абсолютные роботы. Абсолютные роботы. Так как меня испекли, меня родили, воспитали, такой я. А относительно души человек является абсолютно свободным. Это единственное наше свойство, которое мы можем развивать, не исходя ни из каких предварительных свойств или каких-то навязываний от окружающего общества.
А существует тогда высший душевный суд?
Нет. Человек сам себя судит. Когда он начинает раскрывать себя, свои свойства, свойства своей вот этой точки души, относительно Творца, относительно абсолютного альтруизма и любви, начинает чувствовать себя абсолютно противоположным, вот это видение, вот эта оценка и называется его судом. Он сам себя судит. На иврите молитва называется «Леит Палель». В полном смысле это значит «судить самого себя». Молитва – это когда ты судишь сам себя.
Только у меня такой вопрос. Как мое физическое тело и мой физический мозг имеют право судить мою вечную душу?
Нет, не имеет права.
В душевном суде. Вот души собираются и судят, ну, условно говоря, да? Собираются души и судят душу, потому что она совершила или она не смогла мое физическое тело заставить сделать хорошие поступки. В конце концов, если по логике вещей, то как вы говорите, то тогда мое физическое тело должно следовать приказам и воле моей души, потому что душа выше.
Наше физическое тело к душе вообще не имеет никакого отношения. Абсолютно никакого. Душа, она развивается без всякой связи с нашим телом, совершенно по иным законам, которые так и называются законы духовного мира. И поэтому животное тело существует или нет, значения не имеет абсолютно никакого для души. А наше животное тело, оно нам необходимо только для того, чтобы, исходя из него, подпрыгнув как бы от него, начинать развивать душу. Исходное состояние, в котором мы якобы существуем, но существуем в абсолютном, как мы уже говорили, в абсолютной несвободе. Но если мы от нее чуть-чуть подпрыгнем и начнем развивать душу, то именно это свойство мы будем развивать самостоятельно, над всем этим физическим нашим существованием, которое задано, и в нем нет абсолютно никакой свободы воли, никаких вообще воздействий наших на этот наш физический мир. Мы же видим, из поколения в поколение мы всегда хотим как-то что-то изменить, а получается все не так. Это потому, что если можно что-то изменить в нашем мире, то только через душу, через развитие души, через уподобление той высшей силе, Творцу, если в той мере, в которой мы будем ему уподобляться, тогда мы будем менять свое состояние, свое ощущение. Это и будет называться изменением нашего мира. А сам физический мир, его мы не изменим. Он существует и идет вперед абсолютно по своим законам.
Тогда вот у меня следующий вопрос возник. Извините, рыба, но я пытаюсь понять простые вещи. Потому что сложно и мне трудно. Как я с помощью своего физического аппарата, да, мой мозг это физический аппарат, конкретный, там какие-то клетки есть, я не знаю что. Как с помощью этого физического аппарата я могу развивать свою душу? Вот я буду читать, например, Лайтмана. Да, это физический аппарат включится, глаза будут следовать строкам. А душа совсем другое. Как это может происходить?
Вы правы, вопрос очень хороший. Значит, вы говорите так, первый раз я пришел к тебе на урок, я сижу, у меня есть мое физическое тело, зрение, слух и мои земные мозги, с помощью которых ты говоришь, ну давай развивать душу. А с другой стороны ты говоришь, душа вообще к ним и не относится. к этим, ко всем нашим физическим атрибутам. Ну так а с чего же я тогда начну, если у меня другого ничего нет? Начнете именно с этого. Но что вы начнете делать? Вы с помощью глаз, слуха, зрения и ваших умственных возможностей, вы начнете читать и начнете слышать законы развития души. Эти законы развития души через ваши слуховые, зрительные, всевозможные восприятия и умственные, они начнут действовать все-таки на ту точку, зародыш души, которая существует в вас, начнут ее развивать. И вот развиваясь, она в себе начнет как бы разбухать, эта точка, расширяться в маленькую сферу. И вот эта маленькая сфера, это будет ваша духовная вселенная. И в ней вы будете ощущать и понимать свое духовное существование. И начнет развиваться в вас ваши ощущения духовные, душевные, допустим, назовем их, и разум духовный, душевный. И они совершенно уже будут отличаться от земного разума и земных ощущений. И таким образом станет у вас существовать отдельно еще одна область духовная, называемая душа, и одновременно ваш физический мир, который ощущается через наши 5 органов чувств. И вы станете обладателем души. И в этой душе, по мере ее развития, вы начнете ощущать, насколько вы подобны высшей силе, Творцу, и насколько вы ему не подобны. И всегда это будет такое поступенчатое развитие. Вы будете ощущать свое настоящее состояние и будете ощущать и какой-то определенный порог неподобия Творцу, насколько он выше вас. И вот этот вот порог между вами, вашим духовным состоянием и Творцом, он будет как бы тем трамплином, той силой, которая будет вынуждать вас все время к нему подниматься. И каждый раз он будет показывать себя чуть выше вас, но чуть-чуть, как мы относительно ребенка даем ему порционные такие задания, он их выполняет и становится умнее, и таким образом растет. Вот так и здесь между душой и Творцом. И вы будете тогда в этом участвовать, в духовном восхождении так называемом. Даже душа всегда переходит из тела в тело в своем максимально развитом состоянии. В том состоянии, в котором она закончила предыдущее свое развитие, в предыдущем теле. Но до тех пор, пока она не начала расширять себя за счет изучения Каббалы, за счет привлечения на себя энергии высшей, вот этого вот Творца и этого свойства высшего, за счет этого она разбухает. Пока она не начала этого делать, то она остается точкой. Но эта точка развивается в человеке все время. В течение всех поколений, мы с вами там 30 или 40 тысяч лет уже существуем в земных наших кругооборотах. И, допустим, вот в этом кругообороте сегодня мы пришли к тому, что мы начинаем развивать свою душу. Так эта точка, она и на сегодняшний день в нас, до мгновения, пока мы начали ее развивать, она остается точкой, но внутри этой точки существует уже полная предрасположенность к духовному развитию. И ради этого мы должны были существовать вот эти 300-400 жизней, допустим, которые мы с вами прошли.
Происходит этот выбор, кому перейдет та душа, которую я сейчас держу в своем теле.
Это огромная наука, целый раздел в Каббале, который называется «Кругооборот душ». С очень сложными всевозможными вычислениями и понятиями. Это серьезное обучение в течение нескольких лет, возможно, даст вам возможность понять, как это происходит. Потому что здесь существует взаимопроникновение душ, их взаимодействие. Это исходит из того, насколько есть потребность в вашей душе именно сейчас, а не через несколько поколений. Это целая система, потому что все души представляют собой общую систему одной единой мировой души, называемой Адам. Вот. Так здесь нет расчета с каждым из нас лично, а есть расчет с тем, как каждый из нас находится в выполнении своей функции относительно всей этой общей души. Как только вы начинаете ощущать, что у вас есть относительно этой общей души задание, миссия, в тот же момент вы начинаете уже совершенно иную духовную карьеру. Поэтому сейчас невозможно просто об этом объяснить, но если у нас будет возможность, постепенно вы это увидите.
При работе над книгами своими, так вот, когда я понял, что я могу справиться после там, 5-го романа, я понял, что кажется, теперь я могу поднять этот груз, и я сел писать. У меня было ощущение, что кто-то вводит моим пером. То есть вот я писал как будто под диктовку. Вообще как будто бы не я писал. Вот эти моменты, вот когда кто-то, как будто ты замкнулся на какую-то высшую силу, и она тебе диктует слова, ты даже не можешь их редактировать. Вот они ложатся, и они ложатся готовыми, как штампы, как будто я считываю откуда-то своим прозрением, и мне только нужны физические силы успевать за этим диктантом. Вы испытываете такие моменты, или это я себе надумал такую вот какое-то оправдание перед тем, что я делаю?
Я испытываю, конечно, можно сказать, подобные состояния на духовном уровне, которое у нас называется раскрытием Творца. Каббалист живет в таком состоянии постоянно. Он постоянно ощущает общее мироздание, свое состояние в нем, вечное течение энергии, материи, информации, взаимодействие между всеми частями творения. Он является неотъемлемо интегральной их частью. И он в этом участвует. И поэтому даже когда умирает его тело, он не ощущает, что он расстается со своей жизнью. Потому что он уже отождествляет себя с более высшим существованием, выше как бы своего тела. На уровне, который вы рассказали, по-моему, это называется музой. Когда вы чувствуете, что вами вводит, руководит какая-то внутренняя энергия, сила. Но вот, как я сказал, в таком состоянии могут пребывать все люди постоянно. И это является практически задачей всех нас выйти на такой уровень существования. Все, что происходит с нами сегодня, все эти проблемы, и особенно сегодняшние, в которые входит сейчас человечество, в этот великий, огромный кризис, все только для того, чтобы подтолкнуть человека именно к решению этой задачи, что не для этого ты существуешь, чтобы каким-то образом кормить, поить, укладывать спать свое тело, наполнять его там, чем оно желает. А ты должен существовать ради того, чтобы подняться на нем, там, где ты уже не животное, наше тело ведь это просто животное, и подняться над ним в состояние вечное, совершенное, там, где человек называется человеком. Вот я надеюсь, что мы с вами существуем сейчас в такое замечательное время, что наше общество, наша цивилизация раскрывает нам такую возможность. И возвращение евреев сюда, в Израиль, раскрытие Каббалы миру, проблемы, с которыми сталкивается сегодня абсолютно весь мир, этот антисемитизм, который сейчас будет постоянно и быстро возрастать, это все те силы, которые заставят нас обратиться к нашему высшему предназначению. Не зачеркивая при этом этот мир, продолжая существовать в нем, естественно, во всем том, как требуется. Никакой кары вообще нет, никакого нет суда, никакого наказания и никакой кары. Это все христианские выдумки. Нет такого вообще. Человек живет каждое мгновение то состояние, которое он сам для себя создает. То есть Творец относится к нам с абсолютной любовью. Если мы не ставим себя в подобие Ему, то мы чувствуем Его отношение к нам противоположным. Нет никакой силы, кроме Него, которая управляет миром. Он все делает. Человек вообще в нашем мире, он абсолютная марионетка, у него нет никакой свободы воли. Он действует под воздействием тех же законов природы.
По поводу того, что нас ждет, значит, есть, вы знаете наверняка про книгу «The Bible Code», да, библейский код, бестселлер, там, документальный бестселлер, который там лет 8 назад двое израильских ученых, один компьютерщик, скажем, да, российского происхождения, и эрудит Ребе открыли код в Библии, и все предсказания там, да, все это вы знаете, да?
Да, да.
Значит, что вы думаете по поводу библейского кода? Он действительно существует, и по поводу этих ужасных предсказаний, которые там от нас скрыли?
Ну, во-первых, это не каббалисты, это математики, которые рыщут среди букв и слов Библии всевозможные соотношения по всевозможным формулам, которые они выдумывают. И поэтому то, что они раскрывают, это абсолютно недостоверные вещи. То, что предсказать не могут ничего, это понятно. А по уже прошедшим событиям, если они выискивают там какие-то соотношения, то это, естественно, можно найти. Практически естественно, что все закодировано в Торе, в Библии. Это действительно так. Но не по тому коду, который есть у них и кода нет. Нет никакой формулы, по которой они действуют. То есть они по какому-то такому наитию тут и там ищут, я знаю этих людей. Каббала не считается с такими вещами. Она считает, что все это забавные игрушки, отвлечение человека от его настоящих серьезных занятий по исправлению себя. Человек должен исправлять себя, то есть развивать свою душу, и с ней входить в высший мир, и там он увидит все эти коды, и каким образом он должен делать, выполнять что-то в мире. А это все просто любознательность людей, математиков, которые таким образом желают как чего-то выудить, какие-то чудеса. Ну и что с того? Причем написано у нас явно запрет «не выражите и не гадайте». И этот запрет, он четкий, потому что человек должен заниматься работой над собой, а не предугадывать будущее, которое зависит полностью от его работы.
А скажите, пожалуйста, путь развития человечества, он запрограммирован? Он в, что говорит Каббала? У нас есть свобода выбора? Или уже все намечено?
Свобода выбора человечества началась где-то с начала 20 века. Когда закончился весь период как бы внутриутробного развития, и начался период подготовки прозрения человечества. Но для этого надо рассказывать вообще каббалистическую историю всю эту, или как Каббала видит историю развития человечества, из развития эгоизма в человеке, на протяжении всех формаций, которые эгоизм, развиваясь, вызывает в себе движение человечества к новым, к всевозможным там, развитиям, культуры, науки, экономики, сельского хозяйства и так далее. Так вот, человечество к началу 20 века подошло уже к тому, что оно практически готово было к реализации, в общем, к реализации духовной своей миссии. И поэтому и то, что и произошло, что началось возвращение евреев сюда, в Израиль. И на протяжении 20 века, уже, можно сказать, с начала 20 века существует возможность у нас, у еврейского народа, начать выполнять свою духовную миссию, функцию. Но пока это не произошло. Каббала, кроме этого, предсказывала, как 1995 год, об этом пишет Виленский Гаон, об этом указывает и мой учитель, который написал комментарии на весь Зор и на все книги Ари, Рав Барух Юда Ашлак, его отец, Бааль Сулам, что начиная с 1995 года человечество войдет в совершенно новый окончательный виток своего развития, который будет четко указывать или путь к Третьей мировой войне, к нацизму во всех странах, причем жесткому нацизму во всех абсолютно странах развитых, или наоборот, если еврейский народ раскроет каббалу для всего мира, раскроет панно, путь развития всего человечества, истинные законы мироздания, каким образом и для чего мы существуем, как мы должны развиваться. То есть покажет и разумным образом, причем не надо, тут нет никакой веры, в каббале нет никакой веры вообще ни во что. То, что есть у человека, это он должен видеть, соответственно, с этим действовать. Так вот, если мы сможем это показать всему человечеству, так как сказано в предисловии книги Зоар, еще сколько лет назад-то, вот, то мы тогда реализуем свою миссию, и мы, и все остальное человечество, пойдет другим путем. Не к нацизму и к мировой войне, а к доброму, хорошему развитию, к уподоблению Творцу, к уподоблению высшей силы. В таком случае мы входим в комфортное, вечное, совершенное существование. Вот сейчас мы стоим перед этой возможностью. Я надеюсь, что нам все-таки это удастся. Надеюсь, в том числе и на поддержку таких больших людей, как вы, известных, у которых, вы говорите, провидение может водить пером. Так что вы можете сделать здесь больше, чем я.
У меня тогда последний вопрос. Я понимаю, что мы уже исчерпали время. Самый простой вопрос мой заключается в том, зачем мы?
Мы за тем, чтобы достичь сами самостоятельно своим свободным выбором Творца. Стать таким, как Он, равным Ему. Абсолютно равным Ему. То есть достичь состояния выше нашего рождения, зарождения. Вот Творец, как говорится аллегорически, сделал небо и землю, а мы должны подняться с земли до неба и выше неба, до уровня Творца. Для этого Он и создал все таким образом, чтобы творение, которое Он создал ниже себя, а иначе как же может быть, ниже себя, поднялось из своего состояния и стало бы таким же, как Он. Для этого все наше мироздание, все его законы, все наши кругообороты жизни, вы, я, все-все. И мы обязаны провести эту идею в мир, и для этого мы существуем.
Правильно ли я понял, что вот когда я у вас спросил в начале разговора, что такое Творец, что такое Бог, вы сказали, что Бог – это любовь. Значит, правильно ли я понимаю в самом конце, что вся мы для того, чтобы стать любовью?
Да, абсолютно верно. Все человечество как одно единое целое, как одна душа.
Спасибо большое.
Я надеюсь, что мы с вами увидимся еще на разных континентах, и у нас будут еще хорошие беседы. Большое вам спасибо, я вас очень уважаю за ваши книги, и если где-то вы сможете хоть немножко как-то вот эту мысль провести, я буду очень рад и всегда готов помочь. До свидания, Эдуард. Будьте здоровы.